Персоны грата.
А мы напоминаем, что у нас сегодня в гостях директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Дмитрий Егорченков. Дмитрий, снова здравствуйте.
Здравствуйте, друзья.
Дмитрий, продолжая тему изучения арабского языка, не могу не задать вопрос, такой традиционный, от имени, наверное, женской аудитории, студенток, которые изучают арабский язык и которые очень переживают по поводу своего будущего, поскольку бытует такое мнение, да, что женщины в арабских странах, они не особо, так сказать, рассматриваются в качестве, ну, прежде всего, дипломатов. Вот вы можете что-то сказать, чтобы развеять этот миф или, может быть, наоборот, подтвердить его?
Я бы, пожалуй, подтвердил его все же.
Я так и думала.
Нет, ну, надо быть объективными, конечно. Женщина в бизнесе в арабской стране, ну, опять же, сильно зависит. Слишком большой регион. Надо в конкретную страну тыкать пальцем и говорить, что там и как.
Ну, в среднем возьмем.
В среднем, скорее, нет.
Средняя температура по больнице.
В среднем, скорее, нет. Некоторое психологическое, назовем это так, преимущество всегда у мужчины в этом регионе, ну, пока там настолько сильны традиционные, назовем это, ценности для региона, будет всегда. Это вовсе не означает, что там женщины в Египте, в Алжире, в том же, в Сирии, я уже про Ливан вообще молчу, не имеют возможности там карьерного роста, лишены прав, еще чего-то, да, ни в коем случае. Другой вопрос, что определенные сферы, в том числе госуправления, они гендерно обусловлены. Угу. Все еще.
Традиционно гендерно обусловлены.
Да, да. То есть там даже мужчина, наверное, не каждый сможет правильно себя позиционировать. Как любое традиционное общество, арабское управляющее, в любом смысле управляющее, там, от руководителя шлагбаума, уж прости господи, да, который шлагбаумом управляет.
А это самые большие начальники в арабском мире.
Да, верно, да. Любой руководитель любого уровня, он тебя начинает, прежде всего, тестировать на наличие первичных половых признаков. Даже если вы с ним знакомы уже энное количество времени, он продолжает при каждой встрече тебя пытаться... Оно так выстроено, это менталитет, это психология. Понимает, получая встречную реакцию, как с тобой себя не надо вести, и дальше вы с ним опять становитесь лучшими друзьями, все нормально. Женщинам, наверное, это будет сложнее делать, мне кажется. Либо это будет восприниматься как такой феминизм третьей волны по западному образцу, что тоже не всегда хорошо для выстраивания взаимоотношений. Поэтому, как мне кажется, пока это еще не тот регион, где девушка вполне себе спокойно может делать карьеру именно по дипломатической линии. Но, опять же, бывают исключения наверняка.
Насколько мы знаем, после окончания Министерства иностранных дел вы достаточно продолжительное время, целых 4 года, работали в администрации президента России в должности советника управления по внешней политике. Насколько мы знаем, это управление, в частности, и в целом администрация президента, это такая инстанция, которая
тайна
за семью печатями, да, вот не раскрывая никаких государственных секретов. Можно вас попросить рассказать поподробнее об этом факте вашей биографии и чем же работа на Старой площади отличается от работы на Смоленской площади?
Ну, конечно, это две части одного механизма. У нас, напомню, политика внешняя президентская в чистом виде и управление во внешней политике администрации президента – это такой орган, куда скорее стекается вся полнота информации уже от специалистов под конкретные внешнеполитические, например, мероприятия президента, да, где ведется финальная доводка совместно с коллегами из МИДа тех или иных там взглядов, подходов, текстов, документов, чего угодно. Да, уже как бы финально, предметно, под конкретную задачу. Действительно, структура весьма закрыта, и понятно почему. Поэтому мы подробно про это рассказывать, наверное, сегодня не будем. Надо понимать, что это не что-то противопоставленное Министерству иностранных дел. Давайте я все-таки вот так обозначу это. Бывает в любой паре работающей, будь то в медицине, будь то где угодно, да, люди часто работают парами, есть человек, который задает неприятные, неочевидные вопросы.
И мы даже знаем, кто это в нашей конкретной передаче.
Вот, притом партнеру, что характерно.
Это да, однозначно.
Вот. Наверное, функция скорее такова, потому что очень часто, если ты специалист, погруженный в свою тематику, ты многие вещи воспринимаешь самоочевидными, они для тебя кажутся не требующими доказательства, этого, там еще чего-то, да, дополнительного подкрепления фактом, например, каким-то. Вот такие вопросы неприятные очень дружественно задает в том числе и управление, что позволяет делать конечный выход, конечный результат чуть более, как мне кажется, конструктивным.
Еще одной очень интересной страничкой вашей биографии стала работа заместителем генерального директора ОНО «Заявочный комитет Экспо-2020». И мы совершенно четко понимаем, что здесь использовались ваши наработки как арабиста, поскольку Экспо-2020 приходило в Дубае. Сам как человек, который был на этой выставке, был совершенно впечатлен не только российским павильоном, который был однозначно одним из лучших, если не самым лучшим, но и масштабом самой выставочной деятельности. Сейчас, когда у нас идет форум-выставка «Россия», который является очень знаковым событием в жизни не только столицы, но и всей нашей страны, особенно в контексте предстоящих выборов президента. Скажите, пожалуйста, вот что с точки зрения дипломатии, наших внешних связей дает само по себе выставочная дипломатия, вот такая конгресс-дипломатия, экспо и прочее? Как вы, в принципе, оцениваете перспективы участия, может быть, в будущем России, там, в Экспо-2030, Экспо-2040, или же мы можем предложить какие-то альтернативные площадки, которые будут не хуже, а даже лучше того, что сейчас делается за рубежом?
Да, в Дубае я тоже был, в Дубае сделали красиво. Российский павильон был блестящий абсолютно.
Впрочем, человеческий мозг, который в виде нейронных связей фактически являлся репликой современных международных отношений и мира как такового.
Вот, когда я работал в заявочном комитете, было не очевидно, что он пройдет в Дубае. Вот, мы рассчитывали, что он пройдет все-таки у нас в городе Екатеринбург. У нас были несколько конкурентов, кроме Дубая. У нас еще была Бразилия с Сан-Паулу, у нас был Таиланд с Аютхайой, у нас была Турция с Измиром. К сожалению, дубайским коллегам удалось убедить большее количество людей.
Вот, что только должно ли это... финансовый фактор помог эмиратчикам победить? Или было же что-то в основе их заявки, что было действительно выигрыш?
Сыграло решающую роль.
Нет, ну, конечно, и узнаваемость, и финансовый фактор. Узнаваемость Дубая несравнима, разумеется, с Екатеринбургом. Нам удалось по узнаваемости всех остальных так или иначе, да, оставить за кормой. Ну, Дубай здесь сложно переиграть. Так же, как и в финансовом плане, потому что для Дубая это был проект номер один. Для нас это был проект один из... Да, для Российской Федерации. Ну, так здесь сложно в этом смысле конкурировать.
Ну, там чемпионат мира по футболу 18-го года.
Да, у нас было много проектов. Это, кстати, тоже в процессе сказывалось, потому что коллеги, партнеры там из самых разных стран говорили, у вас и так очень много всего проходит, а вот в несчастном Дубае еще ничего не было никогда. Я уж молчу, они к нам недавно приезжали, такое привезли. Вот вам матрешка.
Но все-таки какой выхлоп у подобного рода экспозиции, форума, потому что денег вкладывается гигантское количество, а населению не всегда понятно, вот что останется в качестве наследия от подобного рода выставок.
Далеко не все это наследие используют, далеко не все ставят задачи, чтобы оно было. Я боюсь, что в Дубае может как раз с наследием не получиться совсем. Да. Большинство выставок плюс-минус отбивают затраты на их проведение, вот, и за счет билетов, и за счет мероприятий, которые там проходят. Все-таки там посещаемость очень высокая. Плюс параллельно это, конечно, крупный форум, где проходят еще и переговоры экономические самые разнообразные, заключаются контракты. Это все тоже имеет значение некоторое, да? Но ключевое, конечно, это все-таки некий международный престиж.
И получается праздник, который всегда с тобой, как воспоминание о каком-то невероятном чуде, которое ты увидел. Просто я пытаюсь понять логику всего этого движения, поскольку, насколько мы помним, Экспо — это история достаточно давняя, еще в 19 веке проводились огромные выставки, и Парижская, благодаря которой у нас есть Эйфелевая башня. И я пытаюсь в этой связи спроецировать, каково же будет влияние на там, ближайшее будущее вот этой самой выставки форума «Россия», которая сейчас приковано такое большое внимание. Вот вы, как человек, который знает эту механику изнутри, как бы вы в целом оценили деятельность ваших коллег, которые сделали столь грандиозное мероприятие, событие в нашей внутриполитической
жизни? Мне очень нравится, как коллеги это делают сейчас, да. Я очень жду, когда наступит лето, когда летом можно будет посмотреть это в полном объеме, потому что все-таки зимой несколько смазанное ощущение от происходящего. Летом будет, наверное, еще лучше. Все-таки, конечно, изначально выставка «Россия» — это была внутрироссийская площадка, призванная в очередной раз напомнить нам всем, что мы единая страна. Создать то, о чем очень хорошо помнили, опять же, наши предки, когда строили ВДНХ. Вот. То, что выставка «Россия», по сути, на плечах ВДНХ сейчас появилась, возродилась и будет развиваться, насколько я понимаю, там довольно серьезные планы по развитию. Там продолжают приходить и иностранные партнеры, которые так на протяжении последних десятилетий шатко-валко свои павильоны поддерживали, я там Армению имею в виду, Узбекистан и так далее, да, сейчас будет еще более все интересно это. Мне кажется, что выставка «Россия» имеет все шансы стать такой вот по-настоящему постоянно действующей выставкой достижений народного хозяйства, но уже не только России, а вот там Большой Евразии. Давайте так это скажем. Пока никто из партнеров наших на евразийском континенте ничего подобного предложить не может. У нас есть вероятность того, что это будет работать именно вот так в постоянном режиме. Я думаю, что оно и должно так работать.
Мы плавно перетекли к вашей нынешней деятельности. Вы возглавляете очень такой интересный институт. А в чем вот основная миссия вашей организации? Для чего он был создан? Вообще, какой формат, какие инструменты и, наверное, какой вот выхлоп, какой KPI того, что вы делаете?
Институт создавался в 2014 году, 10 лет назад. Уже у нас в этом году юбилей был. Создавался он как экспертно-аналитический центр, предметно изучающий технологии госпереворотов. Ну, после Майдана украинского. Угу. Создавался именно как площадка, где предметно будут заниматься изучением того, как это работает, как эти технологии развиваются, как они применяются, какая у них там региональная специфика и все прочее. Естественным образом мы потом перетекли в историю с арабской весной, с сирийской кампанией, да, ну, сейчас тоже продолжается. Я и мои коллеги, мы довольно регулярно публикуем и книги, и монографии как раз в внешнеполитическом створе, но с привязкой к мягкосиловым инструментам, к гибридным войнам, назовем это так. Мне это не очень нравится этот термин сейчас уже вот, в 2024 году, но тем не менее, да, к тем инструментам, которые принято выводить из непосредственно военной составляющей в политическую, но по факту они где-то посередине находятся, потому что та же самая мягкая сила, она не вполне мягкая, но вполне себе сила. Мне как раз очень часто приходится с коллегами на постсоветском пространстве по это разговаривать, я их каждый раз огорошиваю вопросом, скажите, пожалуйста, а вот эта мягкая сила, если мы, там, Россия и Казахстан между собой инструментами мягкой силы будут взаимодействовать, это хорошо или плохо? Они задумываются, говорят, ну, наверное, не очень хорошо. Я говорю, ну, вот да, почему мы тогда удивляемся, что у нас это плохо работает? Давайте еще второй вопрос себе зададим. А мягкая сила и вся концепция вокруг этого навязанная, да, она кем создана, под кого, под какие задачи, под какой инструментарий, под какие ресурсы, ну, по-американски. Говорю, а почему вы тогда удивляетесь, что в Киргизии мягкая киргизская сила не работает? У вас есть вот это вот перечисленное все? Говорит, ну, наверное, нет. Да.
Именно поэтому мы сейчас говорим больше про гуманитарную политику и
да.
В контексте новой концепции внешней политики,
да,
и даже гуманитарной политики, которая появилась,
да,
в том же году.
Да, да. Вот, поэтому там, мягкая сила нам точно не подходит. Я всем рассказываю о том, что мы, наверное, с точки зрения культурной симпатии должны взаимодействовать, как минимум на постсоветском пространстве. А если задуматься, то и на более широком пространстве мы можем из истории подтянуть всегда обоснование, почему эта культурная симпатия у нас присутствует там, с Китаем, с Монголией, с кем угодно еще, с Ираном. Институт занимается вот этим. Ну и второй большой блок нашей работы – это работа в медиа. У нас есть для этого возможности, ресурсы, инструменты. К счастью, есть и время. Это, кстати, немаловажное, всегда имеет значение. Мы не занимаемся преподавательской деятельностью, что освобождает нам огромное количество времени для работы как раз в медиа. Общий уровень экспертности там, тех или иных площадок, как мне кажется, нужно потихонечку, с неизбежностью, но повышать. Многие вещи гражданам Российской Федерации надо объяснять последовательно. Сначала проще, потом чуть сложнее, потом еще чуть сложнее. Потому что если сразу заходить с жесткой экспертной позиции, будет непонятно. У человека замыливается ухо, и он начинает...
А вы проводили какое-то вот исследование, кто является основной целевой аудиторией?
Вашего интеллектуального продукта.
Мы можем это сказать только на основе еще одного из наших проектов. YouTube-канал «Метаметрика». Там у нас уже там, к 800 тысячам подписчиков идет дело. У нас очень широкие географические и возрастные параметры. Угу. То есть в среднем подписчик «Метаметрики» — это человек либо... Ну, с постсоветского пространства, разумеется, хотя есть и за пределами, разумеется, там русскоговорящие, и, нет, кстати, не только русскоговорящие люди. В возрасте от 20, давайте скажем, 3 и дальше до бесконечности. Угу. Ну, это ровно тот возраст, в котором человеку начинает плюс-минус быть интересно, что происходит в общественно-политической жизни вокруг него. Когда у него плюс-минус у мужчины формируются лобные доли мозга до конца.
Это не у всех происходит и не сразу. но тем не менее. В тех блоках деятельности, которые вы описали, все-таки они смысловым образом больше относятся к понятию стратегических исследований. Но ваш институт еще имеет и название прогнозов Российского университета дружбы народов, да? Вот как вообще в целом обстоят дела с прогнозированием международных отношений? Возможно ли это? Или это в целом задача неблагодарная? Используете ли вы больше количественные, качественные методы? Каким в целом образом возможно сесть и спрогнозировать дальнейшее развитие какой-то страны или какой-то тенденции в мировой политике?
Или это невозможно?
Я скорее скептик в этом отношении, несмотря на название института, которым я руковожу, скорее скептик в сегодняшних условиях. То есть есть моменты, когда прогнозирование возможно. Это моменты, когда система международных отношений находится в стазисе в некотором, да? Значительно проще было прогнозировать международные отношения где-нибудь в 70-е, условно, да, чем сейчас. Но это любой система касается. То есть в стадии формирования система, в стадии разрушения практически полностью непредсказуемо. Слишком велик фактор случайности, слишком велик фактор человеческий, назовем это так, да, тот самый волюнтаризм политиков, который так долго ругали у нас в советское время, не безосновательно, кстати говоря. Вот, поэтому сегодня предсказание возможное, но скорее не предсказание какой-то конкретики, а тенденций развития. Вот тенденции вполне себе угадываются, они понятны, а дальше на их основании можно делать определенные выводы. Но каждый раз говоря людям о том, что это не данность, это, знаете, как в нелюбимых мною псевдонаучных дисциплинах, в астрологии, например, да, это мы вам даем срез на настоящий момент. Завтра Меркурий уйдет в другой дом там или еще что-нибудь куда-нибудь туда, и будет несколько иначе, все поменяется. Вот, поэтому, да, тенденции, да, кстати, даже вот тенденции, связанные с тем, что сейчас происходит на Украине, да, вот тенденции были понятны для всех, без всякого сомнения. Я когда в 2002 году работал в Багдаде, тенденцию в целом по Ближнему Востоку была понятна. Почему мы про это и разговаривали с нашими западными самыми разными партнерами? Не делайте этого, пожалуйста. Всем будет хуже. Они говорили, ну, посмотрим, нам будет лучше.
Ну, вот к вопросу о прогнозах. Мы, опять же, выходим на очень острую дискуссию, которая сейчас ведется в международных отношениях относительно соотношения политологии как дисциплины, которая пытается придумывать различные методы для прогнозирования, и истории, которая всегда ретроспективно смотрит назад и никогда не пытается ответить на вопрос, а что же будет дальше, поскольку задача заключается в том, чтобы зафиксировать, что было в прошлом. Как вы в целом относитесь к этой дискуссии? Считаете вы себя больше историком или же политологом? И в зависимости от вашего ответа обоснуйте, почему этот подход более выигрышным, чем другой.
Ну, это опять, наверное, из серии борьбы двух школ, да? Российской школы – это исторической школы, и, наверное, школы западной – больше такой политологической.
Практик не может себе позволить быть ни тем, ни другим. Давайте я вам так скажу. Описание самой дисциплины занимается формированием настоящего в прошлом. Она не изучает прошлое как таковое. Она изучает, как мы дошли до жизни такой. Политология с другого бока пытается смотреть. Она изучает формирование будущего в настоящем. Вот так я это для себя внутри головы уложил. Вот. Поэтому, да, мы обязаны всю эту длинную цепочку протягивать и смотреть, к какому будущему мы движемся. И есть ли у нас возможность это будущее подкорректировать хоть как-то? По крайней мере, мы можем для себя понять, по какому пути идти не нужно совсем. Он, может быть, и не тупиковый, но слишком опасный. Ну, классический пример. Все сегодня хорошо осознают, что двигаться по вполне модной и популярной в начале 20 века ветке нацизма не нужно. Вот. Хотя нацисты находили общий язык прекрасно и с британской элитой, и со всеми остальными европейскими элитами. Очень хорошо их точка зрения и их логика мышления воспринималась на Западе в целом. Потом все поняли, что так делать не надо. Слишком много негативных последствий может быть, в том числе и для тех, кто, казалось бы, все это дело сам создавал и поддерживал. Задача политологии в этом смысле, как и задача истории, там, ретроспективно просто, да, не выбрать единственно правильно возможный путь развития, давайте я так скажу, а попытаться устранить максимальное количество путей, которые ведут не туда.
Хорошо, дополнительный вопрос в этой связи. А существует ли понятие российская политологическая школа? Или же мы всегда будем находиться в ситуации, когда вот эти заданные маршруты были описаны теми, кто придумал эту науку, Соединенные Штаты, и пока мы не перепробуем все то, что они описали, мы не придем к какому-то нужному результату?
Я думаю, что есть. Нам просто нужно вспомнить, что у нас изучением политпроцесса, в том числе международных отношений, начали заниматься не в 91-м году, в целом, в стране, а несколько пораньше. Так. Я себя считаю как раз последователем школы Марка Арсеньевича Хрусталева, например. Угу. Потому что он у меня непосредственно вел занятия.
Выдающийся арабист.
Да, выдающийся арабист и теория международных отношений, специалист именно по этому, да, и как раз и по моделированию, да, в том числе частично математическому моделированию, хотя я довольно скептически на это смотрю. И в рамках модели Хрусталева, например, популярная ныне американская геополитика – это частный случай.
Угу.
Один из всего лишь, да. Там даже, наверное, четверти не будет от общей схемы, что нужно учитывать при анализе международных ситуаций тех или иных. Вот, поэтому нет, у нас как раз все в этом смысле хорошо, нам просто надо не забывать себя.
Сейчас подходит время различных олимпиад, вступительных экзаменов. Вот как вы думаете, что бы вы посоветовали людям, которые хотят стать дипломатами, какими-то специалистами-международниками? Вот что нужно знать, что нужно сделать, чтобы как-то достойно защищать интересы своей родины?
На каких предметах, может быть, надо сконцентрироваться?
Да, в любом случае для дипломата, особенно начинающего дипломата, ну, кроме базовых специальных предметов, там, условно, ключевое – это история и история культуры. Никуда ты от этого не денешься. И добавлю от себя в скобках философию. Философия.
Но это как, же все-таки предметы, которые изучаются больше
как
уже на уровне университета. Вот да. Когда мы говорим в целом про какие-то базовые вещи, особенно если вспомните себя в том возрасте, в котором находятся многие наши слушатели, которым только предстоит писать единый государственный экзамен. Вот без чего дипломату никуда. Без истории, без географии, может, без литературы, в конце концов.
Иностранных языков.
Иностранных языков.
Без всего этого, да?
Да.
Без всего этого никак. Разумеется, не нужно забывать, что начинающий молодой дипломат или человек, поступающий в дипломатический, который собирается работать по дипломатической линии, должен обладать базовыми инструментами. Язык является базовым инструментом молодого дипломата. С неизбежностью совершенно, хочет он или нет. Пока у него формируется аналитический инструментарий, пока у него нарабатывается жизненный опыт и все остальное, он работает во многом с языком. Там 90% времени он работает с языком. Остальное время он работает как водитель со знанием иностранного языка. Но тоже со знанием иностранного языка.
Знаете, по мнению многих наших друзей из Министерства иностранных дел, главная такая человеческая, что ли, да, черта дипломата – это стрессоустойчивость.
Какую бы вы назвали бы главную или главные черты, которыми должен обладать не только дипломат, но и в целом специалист-международник, особенно в том, что касается работы, может быть, не сколько в самой Российской Федерации, сколько в работе за рубежом, вне зависимости от региона специализации?
Стрессоустойчивость 100%. Притом многоплановая стрессоустойчивость, потому что, с одной стороны, есть внешние вызовы, некоторые, да, даже в самых благополучных странах там может случиться всякое с сотрудником. С другой стороны, внутренняя стрессоустойчивость, потому что работа дипломата – это в том числе и работа внутри психологии малых групп за рубежом. Да, потому что это все равно, какая бы ни была российская диаспора по размерам, а если это какая-нибудь африканская страна, она может быть очень маленькой, ты оказываешься на подводной лодке. Это тоже надо понимать. Ты должен четко знать, как твоя психика будет на это реагировать. Представлять себе это, тем или иным способом себя к этому готовить. Вот поэтому, да, психологию мы добавляем в список предметов, которые неплохо бы молодому начинающему сотруднику изучать уже в процессе его подготовки к дипломатической карьере.
А вы можете чуть подробнее рассказать про вот этот феномен, что когда человек уезжает за пределы Российской Федерации, он фактически меняет огромный океан страстей на такую маленькую лужицу или такой аквариум, в котором приходится находиться. А может ли в целом человек, который уехал за рубеж, жить вне диаспоры и вообще себя чувствовать вне всего русского, или же это априори невозможно?
Простой человек, наверное, может.
Угу.
Вот, уехать куда-то, где его никто не знает, маленький город в Оклахоме, представиться там вообще кем не обязательно русским.
Джоном Ридом.
Да-да-да. Наверное, такое возможно. Если ты работаешь в посольстве, ты лишен априори такой возможности. Ты, да, в некоторых странах вы просто живете все в посольстве. В некоторых странах ты хотя бы можешь жить за пределами посольства. Это уже очень сильно расширяет, на самом деле, твой круг общения. Дальше представьте, что если вы живете в посольстве, что вы находитесь 24 часа несколько лет подряд, в группе там 80 человек, круглосуточно, с очень разными взглядами, подходами. Вы не все сюда собрались, потому что вы друг другу нравитесь, а просто вот так вышло, что вы там все оказались на этой подводной лодке.
И это же представители разных профессий.
Кроме всего прочего, это представители разных профессий с разным бэкграундом, из разных регионов России приехавшие. Ну, вот там прям очень интересно может быть.
Настоящий срез России в одном отдельно взятом российском загранучреждении. Спасибо огромное, Дмитрий, за наш сегодняшний разговор. Радиостанция «Спутник» пользуется случаем, чтобы возобновить всем нашим слушателям уверение в своем весьма высоком уважении. Еще раз спасибо огромное за то, что пришли.
Спасибо.